бюджет.
Вы на хвалях Радіо Свобода, у студії Аліна Тиханович. А зараз про події у Білорусі і світі більш подробязно. Кіраўнік Беларусі Александр Лукашенко загадаў перакрыць транзіт расійскага газу праз тэрыторыю Беларусі да таго часу, пакуль «Газпром» не пагасіць запазычанасць – 260 мільёнаў даляраў за транзіт. Сёння ж «Газпром» скараціў пастаўкі газу ў Беларусь на 30%. Перадае наш корэспандэнт Алесь Дашчынскі.
На пачатку сустрэчы з міністрам замежных справ Расіі Сергеем Лаўровым кіраўнік Беларусі заявіў:
«Вас публічна праінфармаваць о том канфлікце, які, к сожалению, перастаяць у газавую вайну між «Газпромом» і Беларусіі».
Лукашэнка не разумее, як спрэчка гаспадарчых суб'ектаў магла дарасці да ўзроўню вышэйшага палітычнага кіраўніцтва краіны.
«Это уже не спор хозяйствующих суб'ектаў. Извините, когда нас начинают унижать не то котлетами, не то колбасой, маслом или блинами, мы это воспринимаем как оскорбление белорусского народа. Так не подобает вести президенту дружественно-соседнего и союзного государства».
Лукашенко сказал, что не чекал такого цинизма от российского керавництва, и он нагадал, что Россия не приняла пропановы официального Минску погасить долг за газ тягом 2 тыдняў або зарабить узаемозалік по долгах.
«Я приказал сейчас правительству перекрыть транзит через Беларусь, пока не заплатят за транзит «Газпром». Они нам за это полгода ни копейки не заплатили. До какого я говорю, цинизма, абсурда можно дойти, когда ты должен мне 260 миллионов, я тебе 190 миллионов, и ты начинаешь мне заворачивать вензи. Это они не выполняют контракт».
Кіраўнік Беларусі обвинуватил Россию у неприкрытым тиску.
«Ну уже хотя бы подождали, уже сегодня это не делали в день начала войны. Это что, символично, это специально это сделано».
Лукашенко так само сказал, что краина собрала необходимую сумму для погашения своего долгу перед «Газпромом».
«Я сегодня одолжил эти деньги у своих друзей, и мы вам в ближайшее время эти деньги отдадим. Но печально, что мы у чужих людей нам дали эти деньги в течение 1 дня, одолжили, а Россия 2 недели подождать не могла».
Сегодня раніцей «Газпром» повеличил до 30% скорочение поставок газа в Беларусь. Алексей Миллер сказал, что за минулые сутки Беларусь не зарабила никаких деяний, как погасить запозычанность за поставки газа.
«И с 10 часов утра московского времени 22 июня вводится ограничение на плановый объем суточной поставки российского газа в Республику Беларусь на 30% с последующим увеличением ограничения до уровня поставки пропорционально задолженности».
Представники «Газпрому» запевнивают, что европейские споживцы не потерпят от перекрытия транзиту газу Александром Лукашенко. По воле директора Московского института СНД Константина Затулина, Лукашенко, не соромеючись, ішоў і ідзе насуперак Москве ў шмат якіх палітычных пытаннях. Некаторыя з іх прыводзяць да надзвычай адчувальных наступстваў.
«Я не буду говорить о словесной войне, которую периодически начинает президент Беларуси, но мне кажется, что на сегодняшний день руководство Беларуси ведет себя неразумно. Вместо того, чтобы налаживать отношения с Россией, она бесконечно занимается самопиаром для подтверждения у собственного электората, что мы в любой момент можем делать все, что хотим. Таким образом, не улучшают взаимоотношения».
Гэта была ацэнка Константина Затуліна. Украіна гатова забяспечыць дадатковы транзіт газу ў Еўропу па сваёй тэрыторыі ў сувязі з канфліктам паміж Расіяй і Беларусю, які можа паставіць пад пагрозу пастаўкі газу ў краіны Еўразвязу. Пра гэта заявіў сёння на сустрэчы з журналістамі ў Кіеве прэм'ер-міністр Украіны Мікалай Азараў. Абмежаванне ці спыненне транзіту расійскага газу праз тэрыторыю Беларусі пагражае перш за ўсё спажыўцам у Літве, Польшчы і Нямеччыне. Як супрацьстаянне паміж афіцыйным Менскам і Маской каментуюць беларускія і замежныя палітолігі? Цікавілася Галіна Абакунчык.
Транзит российского газу праз Беларусь складает 20% от усяго объема поставок Украины Заходней Европы. Магчымае спынение транзиту закране Литву, Нямеччину и Польшу. Однако великой тревоги гэтая проблема пакуль не выкликая, каже один из керовников блога «Дипломатичное представительство Польши в Беларуси» Марек Будько.
«Газовый конфликт пока проходит, но не то, что незаметно, но большого внимания не уделяют. В прессе экономической я видел несколько статей, что есть угроза. Но я думаю, что и среди наших политиков, и среди экономистов есть как бы такое убеждение, что в любом случае вариант через Украину может обеспечить газ и Польшу и транзит дальше на Запад. Ну и во-вторых, сейчас есть тоже как стратегические резервы, на которых наша экономика довольно долго уже сейчас может продержаться.
Спынение транзиту российского газу про территорию Беларуси наибольш погрожает Литве. Але урад этой краины поклопотился про магчимые шляхи в решении проблемы, поведомил в Свободе литовский политолог Томас Яньялюнас.
Наши политики и обозреватели тщательно следят за этим процессом. Ну, есть некоторые уверения, что, по крайней мере, из Латвии есть договоры, можем получить газ даже в том случае, если будет перекрыт весь поток из Белоруссии. И на несколько дней мы не будем иметь недостатка, особенно летом, как потребление газа летом не в таком объеме, как зимой, так я думаю, что Литва никаких ограничений не почувствует.
Газовый конфликт с Россией сегодня передусім небеспечен для самой Беларуси, меркуя политолог Андрей Федоров.
На Беларуси это небеспечно двух пунктов гледжання. Ну, по-перше, коли сапраўды буде скороченная поставка газу, так потерпіць предприемство, відповідно, вытворчасць знизится, и, ну, за всеми видовочными наступствами. Але больш неприємно, больш погрозливо мне подається тое, что белорусское керівництво вымушенное будет пойти на те соступки, якія потребує Москва. И те соступки далеко не завсёды попадают с нашими национальными интересами. Это значит, что мы все больше можем быть утягнутыми у российскую орбиту.
Белорусско-российское газовое супрацьстаяние паспрыяе, каб кіраўніцтва краіны зразумела неабходнасць большай незалежнасці Беларусі ад палітыкі Расіі, мяркуе палітолаг Александр Класкоўскі.
Пытанне ў перспектыве беларуска-расійскіх дачыненняў. З аднаго боку, канешне, узрастае пагроза таго, што вось Москва націсне, і асабліва напярэдадні прэзідэнцкіх выбараў беларускае кіраўніцтва можа даць некие принциповые позиции, кавалки уласности, зарабить там соступки в политической сфере вельми великие. Але с іншого боку тут варто уличивать, что капитуляция является и таким вариантом политической смерти для теперешнего керавництва. С гэтых меркаванняў, я думаю, будут, что называется, упираться рогом, и у рэшты рэшт будет отбудовываться некая большая незалежность от России.
Сказаў нашаму радыё Александр Класкоўскі. Такім чынам, сёння Александр Лукашэнка скіраваў газавы канфлікт з Расіяй у новае рэчышча, загадаўшы перакрыць транзіт газу праз Беларусь. А ці валодае Беларусь тэхнічнымі магчымасцямі, каб абмежаваць транзіт? З гэтым пытаннем мы звярнуліся да спецыяліста, былога адказнага супрацоўніка Кобрынскай управы магістральных газаправодаў Александра Меха.
Тут есть два газопровода. Первый газопровод – это Ямал-Европа, который является российским и транзитным, основным транзитным газопроводом. И есть еще той газопровод, который был у власти, был Трансгазу, а лишь який сегодня уже на 50% належит России, Газпрому фактически.
Суразмоўца падкрэслівае, што на тэрыторыі Беларусі два расійскія газаправоды абслугоўваюць спецыялісты Белтрансгазу. Іх кіраўніцтва не мае ніякіх падставаў для спынення транзіту. Хіба толькі Лукашэнка прымусіць гэта зрабіць сілавым рашэннем.
Спыніць транзіт, у прынцыпе, немагчыма. Толькі калі будзе прыказ, і тыя людзі, якія абслугоўваюць газаправоды, то ўсё магчыма ў гэтым сэнсе.
Гэта быў Александр Мех. Працяг тэмы ў экспертызе свабоды.
У экспертизе «Свободы» передача на тему «Газовая война. У чем причины затятости союзников?». У автора «Газпром» скоротил поставки газу Беларуси уже на 30%. У чем соправдные причины газовой войны? Чи соправду Беларуси нема грошей, как выплатить долг? Як хутко закончится конфликт? Это питание обмерковывают за круглым столом экспертизы «Свободы», шеф-редактор газеты «Наша Нива» Андрей Денько из Менску и доцент Московского державного института международных дочинений Кирилл Коктыш из Москвы. Для передачи Валер Карбалевич.
Ну а зараз наше питання. Чим, на вашу думку, скончиться черговая газовая война? На гэтае питання адказваюць жыхары Гомелю.
Россия – это такое государство, которое отключило газ с началом войны. 22 числа началась война, и 22 числа они начали со своим лучшим другом вот такие вещи. Это не Путин, это Распутин. Вот сейчас нам Украина, мы с Украины откроем там задвижки. Чем это кончится? Кончится хорошо. Наш Лукашенко им пятки лизать не будет.
Они нам должны, но мы им должны больше. Не важно, что она богатая страна, но мы у них в зависимости. Поэтому я считаю, что долг свой нужно погашать. Не в зависимости от того, что они нам должны.
Договорятся о нормальных взаимоотношениях. И нам придется заплатить, и им придется заплатить.
Должны согласиться россияне. Видите, долги то есть и у России за транзит. Вот и пусть платят. А мы потом тоже будем платить.
Это будет постоянно вот так. Потому что цены же растут. Так и на газ цены повышаются. Ну а летом пока перебьют. Пока это особо не надо газу много. Пока будет туда-сюда колеблется, придет зима, найдут решение.
Мы всю дорогу у них в зависимости. И это будет без конца. Долги, я считаю, нужно платить. Берем, нужно отдавать.
Если там хочется в ним, что мы жили плохо, так, то это плохо тоже им будет, аукнется. Пусть они заплатят за прокачками газа, они как будто не знают. И особенно президент Медведев, который не должен участвовать в этом деле. И не звать этого Мюллера, как наши граждане называют, Миллер этого называют. А он, оказывается, не знает Мюллера, что они должны за прокачку 197 миллионов. И серьезно с их стороны.
Я думаю, закончится хорошо, все нормально будет. Правители договорятся, полюбовно должны договориться.
Такие меркования мы почули у Гомелі. Ви на хвалях Радіо Свобода у студії Алена Тиханович. Нагадаю, основні теми сьогоднішньої програми. «Газпром» протягує тактику вимагання довгу. Поставки газу у Білорусь зменшені на третину. Олександр Лукашенко розпорядився перекрити транзит російського газу праз Білорусь. І він так само пропонував «Газпрому» провести узаємозалік довгов. Россия запевнивает Европу, что будет выполнять свои контракты. Украинское керовництво заявляет, что готовое обеспечить додатковый транзит у Европу про свою территорию. У белорусских регионах терминово рихтуются до могчимых экстремальных ситуаций. Лукомская ДРЭС переходит на мазут. 22 червня 41 года для Беларуси началась война. Сведки подзею и доследчики лічат, что початок немецкой оккупации дагэтуль осветляется необъективно. Министр замежных справ России Сергей Лавров, який учора и сёння знаходился с рабочим визитом у Менску, сёння дистанцинавался от газовой войны. И он, и его белорусский коллега Сергей Мартынов казали журналистам, что энергетичные пытанні не уваходят у компетенцию Министерства замежных справ. Передаю Владимир Глот.
Журналісти найперш цікавіліся у міністраў питанням пра газавы канфлікт. Сергей Мартынов адразу адмежаваўся ад гэтай праблемы.
Вопросы поставок газа, вопросы транзита газа, равно как и другие энергетические вопросы в переговорах министров иностранных дел Беларуси и России не фигурируют. Для этого есть Министерство энергетики, как и Министерство экономики, которые ведут эти переговоры. Естественно, мы сожалеем о том, что решение этих вопросов перешло в напряженную фазу, но уверены, что эти вопросы в конечном итоге и достаточно скоро будут разрешены к обоюдному удовлетворению.
Сергей Лавров подтвердил эту позицию и сказал, что как у Министерства замежных справ, так и у инших министерствах Беларуси и России есть узгодненные и подписанные документы.
Думаю, что и во всех остальных сферах нашего сотрудничества имеющиеся подписанные согласованные документы должны соответствующими ведомствами, соответствующими компаниями также честно и скрупулезно выполняться.
Международный оглядальник Роман Яковлевский называет выказывание обоих министров дипломатичными хитриками.
На сегодняшний день эти газовые конфликты, которые уже открыто называют войной, набыл такие масштабы, что говорит, что небыто не имеет дочинения, а миновито Министерство замежных справ, так это ну, просто дипломатичные хитрики. Безумовно, это питание было одним из головных. Я не выключаю, что Лавров тут с неким особистым, ну, мабуть, посланием в устном прибыл, и размова с Лукашенко настолько все серьезная.
Что тычется питания польского журналиста до обоих министров, те могут они супокоить егоных своечинников относно того, что газ будет доходить през Беларусь до Польши, Мартынов пораю почитать заяву Министерства энергетики Беларуси. А Лавров додал, что такие питания треба накировать у профильные ведомства.
Это были погляды министров. Ну, а зараз дамо слово нашим слухачам.
Послухав апошнія навіны наконт гэтых газавых падзей. Ведаеце, вось у мяне нейкая, ну, зайздрасць наконт гэтага цярпення нашага і хладнакроўя нашага Александра Рыгоравіча. Ну, асабіста, што б я сказаў Александру Рыгоравічу і Владзіміру Владзімірычу? Александр Рыгоравіч, гэта можна было даўно прадбачыць. Гэта плата за ваш трэці срок, за чацвёрты срок плата будзе больш. Ну, Владимиру Владимировичу я сказал бы, напевно, одно. Вы согнете, может, и своих двух олигархов, у яких грошей, что белорусский валовый внутренний продукт за год. А лишь вы не согнете у всех белорусов.
Почему такое враждебное, нехорошее отношение у России стало к Беларуси? Что Беларусь такое сделала России, что начали газом за этим возить? Хотелось бы услышать ваш ответ. Почему это так? Почему гром среди ясного неба? Все было хорошо, все нормально, и вдруг страх берет, что, может быть, не дай бог, такое будет, как в 41-м году.
Вот в адрес бабушек звучит такой укор. Мол, бабушки плохо, и как бы этим гордятся. Плохо питаются, плохо одеваются. Так вот, бабушки в первую очередь идут платить за коммунальные услуги. Они по принципу в первую очередь думают о родине, а потом о себе. Так приучены. Если бы так думали и те, у кого власть, то, может быть, платили за газ без опоздания.
Российско-белорусскую газовую войну выиграет Янукович.
Звонки на свободу.
Ваши отгуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон у Минску 266-39-52.
266-39-52. У сувязі з абвастрэннем газавага канфлікту кіраўніцтву беларускіх рэгіёнаў загадана тэрмінова рыхтавацца да магчымых экстрэмальных сітуацыяў. І сітуацыю ў рэгіёнах даследавалі журналісты «Свабоды». Запісаў іх паведамленні Вячаслаў Кулік.
Берасцейшина. Старшыні райвыканкамаў Берасцейшины не могуць пакідаць межы сваіх раёнаў. Такое рашэнне прыняў аблвыканкам. Сітуацыю ўдакладняе наш корэспандэнт.
У паліўна-энергетычным балянсе рэгіёну расійскі газ займае каля 80%. Выкарыстанне мясцовых відаў паліва, як азначаюць у расійскім гар палівазбыце, цалкам магчымае, але на гэта патрэбны не толькі час, а і грошы на змену абсталявання. Таму ў выпадку скарачэння паставак газу сітуацыя можа стаць надзвычай складанай. Дырэктар Брэстаблгазу Віктар Путрык кажа, што цяпер на прадпрыемстве ствараюць оперативные штабы, как нейтрализовать максимально негативные наступства.
У нас созданы оперативные группы, штаб создан и прессе, и в районах, в каждом районном центре, где у нас есть филиалы. Это дело района руководства, никто не выезжает, команда до нас.
Аблвыканкам імкнецца перавесці некаторыя прадпрыемствы на альтэрнатыўныя віды паліва. Найбольш газу ў вобласці спажываюць бярозаўскія гідраэлектрастанцыі, жабінкаўскі цукровы завод і малочны завод «Саўшкін прадукт». Менавіта гэтыя прадпрыемствы ў выпадку абмежавання паставак газу будуць пераведзены на мазут. Запасы яго на згаданых прадпрыемствах ёсць. Тым не менш, паводле слова кіраўніка Брэстаблгазу, пакуль пэўных распараджэнняў не паступала.
Магілёўшчына. У гэтым рэгіёне абмежаванні паставак расійскага газу адаб'юцца на прадпрыемствах, якія маюць ліцейныя вытворчасці. Падрабязнасці ў Андрэя Белагубова.
На магілёўскім металургічным заводзе газ адзін з асноўных кампанентаў вытворчасці. Яго запасаў на прадпрыемстве няма. На завод ён паступае цэнтралізавана.
Мы выходзім з крызісу, і ідзёт наращванне аб'ёмаў производства. Па ўсёй відзімасці произойдзе падаражанне газу. Для прадпрыемства гэта будзе точна накладна. У нас произойдзе павышэнне себестоимость продукции. Сегодня вот мы написали в Минпром твое видение этого вопроса. Мы же должны еще и экономить. Мы же во всех государственных программах участвуем. Мы к этому не всегда готовы.
Зазначил телефонные гутарцы супрацовник заводской администрации. Шмат газу споживает Бабруйский машинобудовничий завод. Тут так само есть литейная вытворчасть. Заменить газ на предприятии могут мазутом. Его невеликий запас есть. Заменить газ на мазут, однако, не пожадано. Бо давядзецца пераналаджваць абсталяванне, кажуць заводскія спецыялісты.
Пока работаем, пока все дышит. Насколько может затянуться конфликт, ну, не просчитываем. Есть информация, что газ подорожает. Подорожание – это все затраты на выпуск товарной продукции, которые складывают из тех же материалов, которые мы также покупаем в России. В Беларуси нет нашего сырья для выпуска нашей продукции.
Витебщина. У регионе наиболее залежит от поставок газу энергетичное предприемство, докладняя Бронислава Станкевич.
Лукомская адрес, якая забеспечивает электроэнергией больше, как половину территории Беларуси, уже начала переходить замест газу на мазут, рассказал активист мясцовой суполки Свободного профсоюза Александр Латышев.
Грязь лукомская. На мазут переходим. Несколько блоков на газу, несколько блоков мазут палят ограничились. Ну и чего?
Поводле Александра Латышева, працовникам Лукомской ДРЭС причину переходу на мазут не тлумачить. Однако шмат кто в Беларуси подозревает, что газовый конфликт с Россией – справа политичная. Тому рассказать про переход на ваткое палево работник Аршанской ЦЭЦ погодился только анонимно и вельми не шматсловно.
Вчера подготавливали мазут, там бедно будет, это ведь только началось.
У отрознения от ЦЭЦ и ДРЭС полоцкое предприемство «Шкловолокно» на иншее палево не переведешь. Ранее основным видом палева была газа, а литое обсталевание давно разобрали. Бо напевно сподевались, что российский газ будет заусёды. Уважаемый рабочий Виктор Стуков.
В печи идет газ, и с помощью газа плавится стекло. У нас нельзя прекратить газ подавать и все, а потом через неделю подать. Потому что если ты печь погасил, это все на месяц, на ремонт, и очень большие выдатки будут, чтобы ремонт этот зарабить. Это аварийная остановка, это потом все ломать придется и по новой строить.
На полоцким шкловолокне не боятся, что подачу газу спынят. Але разумеют политичный подтекст газового конфликта, каже Виктор Стуков.
Ну вот на радио «Свобода» в Ольске там про газ говорит. Я скачал на свой телефон, ну и дал людям послухать. Реакция цикавая, что Россия зараза, как там, не хочет поделиться газом. Да? Вроде как про Россию зараза, а все надоел этот президент.
Беларускія прадпрыемствы ў рэгіёнах рыхтуюцца да экстрэмальнай сітуацыі. Шаноўныя слухачы, кожны дзень ад аўторка да суботы на нашых хвалях прэм'ера новай серыі. Успамінаў Галіны Руднік, птушкі пералётныя.
Бедная мая мамачка, ты наш адразу мусіла зразумець, што гэта значыць. Арыш. А мне было 7 гадоў. Я ничего не разумела. Вывели нас на нашу Пушкинскую улицу. Тут мы побачили, что мы не одни. Амаль с кожного дома у нашем квартале вели одного-двух человек у тым самым напрямку до будинку НКВД. Столько ворогов народу оказалось у в одном квартале на Пушкинской улице Бобруйской.
Слухайте успаміны ветэрана Радыё Свабода Галіны Руднік. У будні дні пасля паловы сёмай вечара, у суботу прыблізна ў 18:15. Перадача будзе паўтарацца ў гэты ж дзень праз 2 гадзіны пазней. І ў сённяшняй перадачы Галіны Руднік пра тое, з якімі цяжкасцямі і пагрозамі сутыкнуліся супрацоўнікі Радыё Свабода ў Мюнхене. 22 червня 41 года Беларусь приняла удар фашистской Немеччины и до середины 44 года заставалася под оккупацией. Однако час показывает, что насадженный официальной пропагандой Беларуси в образ республики партизанки не зусім беспречны. Праз 10-годзе доследчики заговорили про то, что белорусский супротив не был таким однородным, как стверджают подручники, а закинутые с российского тылу партизаны у своих методах часто не отрознивались от карных отрядов вермахту. Апроч того, поруч с фронтовыми баталиями на территории Беларуси разгортывалася самая сапраўдная громадянская война. С протягом темы Игорь Корней.
Аўтар дакументальна-біяграфічнай кнігі «Менская земля», прысвечанай акупаванаму Менску і паваеннаму ліхалеццю, Алесь Клышка згадвае пра тое, як знянацку вайна нападкала менчукоў.
Две трэціны гараджан засталіся ў акупацыі. Просто фізічна не паспелі выйсці з гэтага мінскага катла. Кіраўніцтва партыйнае не зрабіла пэўныя высілкі і намагання, каб людзей хутка вывезці з Мінску. Першы секретар ЦК Кампартыі Беларусі Пантелеймон Панамарёв Комаренко у своей гаворцы со Сталиным, а это документально подтверждено, когда он запытал его, те поспели усе выйти меньшуки из города, и он каже так, усе поспели, застались только здрадники, те, кто хотел встретить хлебом с солью немцу.
Днями на сторонках народной воли будет надрукованное доследование, присвеченное маловядомым сторонкам войны, початку оккупации. Гаворка про то, как 24-26 червня таемно и ганебно утекала со столицы белорусская коммунистичная номенклатура. Поводле некоторых звездок, успешцы чиновники забылися навод свою святыню – державный стяг БССР с орденом Ленина. Напереда дня значения Дня Перемоги под окнами изгаданной уже народной воли ветераны наладили пикет супрость так званой фальсификации военной истории. Нагодой надрукованные в газете урывки с биографичной книги майора артиллерии в отставце Ильи Копыла «Необычна война, оккупация в очима подлетка». Спадар Копыл лічит, что покуль до некой альтернативы не будет готовое керавництво краины, чекать зрухов надзвичай складана.
С 1 вересня 1939 года по 22 червня 1941 года у Заходней Беларуси и шли массовые репрессии. Война покончила с этими репрессиями. Вот я сужу по своей вёсце, у 1941, у весь 1942 год, ни водного человека не пошло в партизаны. Были вымушены пойти, когда промосковские партизаны появились на территории нашего района.
Как кажет доследчик подеев Другой Сусветной войны Виктор Хурсик, стереотипное уявление про Беларусь партизанскую, где все в одном порыве подрывали фашистские шалены и утекали в лясы, поверховное. Первые партизанские отряды появились в 1942 году, когда Москва занепокоилась отсутствием диверсийной деятельности на оккупированной территории.
Как святкували 1 мая в 1943 году в Минске. Идут же делегации, их, никто их под зброей не ведет на эту площадь. Идут девчата с кветками. Вот шкода, что те, кто рабовал в лесе, вышли из леса и керовали нашей краиной. И они не дозволяли заявиться ни одному меркованию иншему. Ни в одной такой вот краине европейской не было так по высшему рангу, по меньшему. А с другого боку, заглянь в архивы и поглядишь, что такое партизанщина. Это просто жах.
Колькость людей, которые ухилялись от супрацовництва с советскими войсками, докладно так само неведомая. Однако корпус белорусской краевой обороны, створенный при подтримке оккупационных уладов, до красовика 1944 года налишил больше за 21 тысячу человек. И навод, коли падение гитлеровского режима было уже только питанием часу, на призывные пункты появились близу 40 тысяч доброохотников. Еще около 90 тысяч юнаков и девчат налишил Союз белорусской молоди, который действовал на оккупированной территории. По звездках историков, до середины 1945 года органы НКВД арештовали около 100 тысяч человек, обвинувативши их у сотрудничестве с оккупационным режимом.
Рассказывал Игорь Корней. Вы на хвалях Радио Свобода у студии Алена Тиханович. Нагадаю, основные темы сегодняшней программы. «Газпром» протягивает тактику вымогания долгу. Поставки газу у Беларусь зменшенные на тротину. Александр Лукашенко распорядился перекрыть транзит российского газу праз Беларусь. И он так само пропоновал «Газпрому» провести узаемозалик долгов. Россия запевнивая Европу, что будет выконывать свои контракты. Украинское керавництво заявляет, что готовое обеспечить додатковый транзит у Европу про свою территорию. У белорусских регионах терминово рихтуются до махчимых экстремальных ситуаций. Лукомская ДРЭС переходит на мазут. 22 червня 41 года для Беларуси началась война. Сведки подзею и доследчики лічат, что початок немецкой оккупации догэтуль осветляется необъективно.